Запись в дневнике Марии. Не знаю, что он подумал в тот вечер, когда открыл дверь и увидел, что я стою на пороге с двумя чемоданами. «Не пугайся», – поспешила я успокоить его. «Я не жить к тебе приехала. Давай поужинаем». Он молча помог мне войти, внес мои вещи, а потом, не сказав даже, как я рад тебя видеть, или вот не ждали, не гадали, или еще что-то в этом роде, сгреб меня в охапку и начал целовать, дотрагиваясь до моего тела там и тут, обхватил ладонями мои груди, запустил руку под трусики, словно ждал этого момента бесконечно долго и боялся, что он не наступит никогда. Не дав мне сказать и слова, он торопливо сорвал с меня одежду, повалил на пол, и вот так, прямо здесь, в холле, безо всяких приличествующих случаю церемонии околечности, на холодном ветру, задувавшем из-под двери, мы в первый раз занялись любовью. Я подумала было, не остановить ли его, не переместиться ли в какое-нибудь более удобное место, не сказать ли, что у нас есть время, чтобы исследовать бескрайний мир нашей чувственности, но ничего не предприняла, ибо хотела, чтобы он овладел мной как можно скорее. Ибо этот мужчина никогда не принадлежал мне и никогда больше принадлежать не будет. Потому я могла любить его со всей своей энергией и пусть хоть на одну ночь получить то, чего у меня не было раньше и, вероятно, не будет впредь. Уложив меня на пол, он резко внедрился в мое тело, обойдясь без предварительных ласк. Так что я оказалась не вполне готова принять его. Но испытываемая мной легкая боль была мне приятна, поскольку он должен был понять, что я принадлежу ему и что он не должен спрашивать разрешения. Я была там не для того, чтобы чему-то учить его или чтобы показать, насколько я чувственнее других женщин, а всего лишь, чтобы сказать ему «добро пожаловать». Показать, что он желанен мне, что и я долго ждала этой минуты, что меня радует неистовство его напора и полнейшее пренебрежение теми правилами поведения, которые установились между нами, что теперь мы стали просто самцом и самкой, ведомыми одним лишь инстинктом. Позиция была самой что ни на есть банальная. Я лежала на спине, разведя бедра, Ральф был сверху. Я смотрела на него, не желая имитировать наслаждение, издавать какие-то стоны, вообще не желая ничего, лишь бы наглядеться. Покрепче запомнить каждое мгновение и видеть его склоненное надо мной лицо. Чувствовать, как вцепляются мне в волосы его пальцы, как его рот не то целует, не то кусает. Да, никаких утонченных ласк, никакой предварительной игры. Он проник в мою плоть, я в его душу. Он то замедлял, то наращивал темп. Иногда останавливался и взглядывал на меня, но не спрашивал, хорошо ли мне, потому что знал, в этот миг наши души могут общаться только так. Движения его становились стремительней. Я знала, что 11 минут... вот-вот истекут, и хотела, чтобы они продолжались вечно, потому что так прекрасно. Боже милосердный, как прекрасно! Дарить ему обладание, не требуя взамен ничего. Глаза мои были широко раскрыты, и когда их застилала пелена, я чувствовала, что мы уносимся в иное измерение, где я становлюсь великой матерью, самой Вселенной, любимой женщиной, священной проституткой, отправляющей древние таинства, о котором он однажды рассказал мне, сидя у камина с бокалом вина. Когда его руки крепче стиснули мои плечи, я поняла, приближается оргазм. Движения стали неистовыми, и вот он закричал. Не застонал, не глухо замычал, закусив губу, а закричал, зарычал, взвыл диким зверем. Где-то на периферии сознания мелькнула мысль, что соседи услышат, вызовут полицию, но это не имело никакого значения. И я испытала огромное наслаждение, ибо именно так повелось от начала времен. И когда первый мужчина, встретив первую женщину, впервые предался с ней любви, они тоже кричали. Его тело обмякло, навалилось на меня всей тяжестью. И не знаю, как долго лежали мы, не размыкая объятий, а я гладила его голову, как в тот день, когда мы с завязанными глазами ласкали друг друга в номере отеля, и чувствовала, что бешеный стук его сердца утихает, а пальцы, едва прикасаясь, скользят по моим рукам, заставляя каждый волосок на моем теле стать дыбом. Он, вероятно, понял, что мне тяжело, перекатился на бок, потом лег на спину рядом со мной, и мы уставились в потолок, где горела люстра с тремя рожками. «Добрый вечер», — произнесла я. Он притянул меня к себе еще ближе, так что моя голова оказалась у него на груди. И лишь спустя несколько минут ответил: «Добрый вечер». «Соседи, наверное, все слышали», — продолжала я, не очень понимая, что будет дальше, потому что говорить сейчас «я люблю тебя» не имело ни малейшего смысла. Он и так это знал, а я и подавно. «От двери сквозит», — ответил он, хоть и мог бы сказать: «Как это чудесно! Пойдем на кухню». Мы поднялись. И только теперь я заметила, что он даже не успел раздеться и оставался в том же виде, в каком открыл мне дверь, если не считать, конечно, изрядного беспорядка в туалете. Я набросила на голые плечи свой пиджачок. Мы прошли на кухню. Он сварил кофе, выкурил подряд две сигареты, а я одну. Присели к столу. «Спасибо», — сказал он глазами. «И я тебе благодарна», — взглядом ответила я. Таков был наш безмолвный диалог. Наконец он отважился спросить, почему я с чемоданами. «Завтра в полдень улетаю в Бразилию». Женщина всегда знает, когда мужчина нужен ей и важен. А наделены ли этим даром мужчины? Или же мне придется сказать: «Я люблю тебя. Я не хочу разлучаться с тобой. Попроси меня остаться». «Не надо». Да, он понял, что имеет право сказать мне это. «Надо. Я дала обет». Потому что иначе могла бы поверить, будто все это навсегда. А ведь это не так. А ведь это всего лишь кусочек мечты, обуревающий девчонку из захолустья, которая приезжает в большой город. Но, если честно, не очень большой. Проходит через множество испытаний и, наконец, встречает человека, предназначенного ей судьбой. Да, вот он, хэппи-энд. Благополучное завершение всех моих мытарств. И всякий раз, вспоминая о жизни в Европе, я буду вспоминать того, кто полюбил меня, кто навсегда останется моим, ибо я уже побывала в его душе. Ах, Ральф! Ты и не знаешь, как сильно я тебя люблю. Думаю, что все мы впервые в жизни в яви, увидев вымечтанного нами мужчину, тот самый миг и влюбляемся в него. Хоть разум и подсказывает, что мы ошибаемся и начинаем бороться без желания победить в этой борьбе со своим инстинктом. Но приходит мгновение, когда чувство берет верх. Это и произошло в тот вечер, когда я шла босиком по английскому парку, страдая от боли и холода и сознавая, как сильно, Ральф, ты меня любишь. Да, я люблю тебя, как никогда никого не любила. И потому покидаю тебя навсегда. Ибо если сон станет явью, то желание обладать тобой, стремление к тому, чтобы твоя жизнь стала моей, все это, в конце концов, неминуемо превратит любовь в рабство. Да нет, мечта гораздо лучше. Надо быть поосторожнее с тем, что мы забираем с собой из страны или из жизни. Ты не получила оргазма, сказал он, пытаясь сменить тему, не напирать, а разрешить ситуацию. Он боялся меня потерять и полагал, что, имея в запасе целую ночь, сумеет сделать так, чтобы я передумала. Нет. Но наслаждение огромное. Было бы лучше, если бы ты получила оргазм. Я могла бы притвориться для того лишь, чтобы доставить тебе удовольствие. Но обман — это недостойно тебя. Ты мужчина, Ральф Харт. Мужчина в самом полном и прекрасном смысле этого слова. Ты сумел помочь мне и поддержать меня. Ты принял поддержку и помощь от меня и так, что это не выглядело унижением. Да, Мне бы хотелось кончить в твоих объятиях, но этого не произошло. И все равно, распростертая на холодном полу, ощущая твое горячее тело и ярость, с которой ты вошел в меня, я была в восторге. Когда сегодня я относила книги в библиотеку, моя приятельница, которая там работает, спросила, разговариваю ли я со своим партнером о сексе. Мне ужасно хотелось ответить, с каким еще партнером? О каком еще сексе? Но сдержалась, не за что было ее обижать. Она всегда была так добра со мной. А на самом деле, после приезда в Женеву, у меня было только два, как она выражается, партнера. Один всколыхнул всю скверну, таившуюся на самом донышке моей души. И я позволила ему это сделать. Более того, умоляла его об этом. А другой — это ты, человек, благодаря которому я вновь стала частью мира. Ой, если можно было бы научить тебя, как, где, сколько времени, с какой силой нужно ласкать меня. И я знаю, ты не воспринял бы это как упрек, ты понял бы, что нет иного способа одной души слиться с другой. Искусство любви сродни твоей живописи. Оно тоже требует техники, терпения и, главное, навыка. И еще отваги. Иногда нужно зайти гораздо дальше того рубежа, на котором застревают обычные, скованные условностями люди, воображающие, что занимаются любовью. Я замолчала. Что в самом деле вещать, как с кафедры? Но Ральф не стал ни спорить, ни соглашаться со мной. Он закурил третью за последние полчаса сигарету. «Во-первых, сегодня ты будешь ночевать здесь», — сказал он не просительно, а требовательно. А во-вторых, мы снова займемся любовью. Но на этот раз не так жадно и безоглядно. В конце концов, если ты хочешь, чтобы я понимал женщин, я хочу, чтобы ты лучше понимала мужчин. Куда уж лучше. Сколько через мои руки, через мое тело прошло их. Белых, желтых, черных, иудеев и мусульман, католиков и буддистов. Неужели Ральф не знает об этом? Но мне стало легче от того, что наш разговор принял такой оборот. Была минута, когда я даже подумала, что Господь простит мне, если я нарушу обет. Но действительность вновь предстала передо мной, чтобы напомнить. Мечта должна оставаться неприкосновенной, а я не имею права угодить в ловушку, расставленную судьбой. Тебе это покажется полной нелепостью, но знаешь ли, что для мужчины важнее секса? «Деньги, власть?» Подумала я, но промолчала. «Спорт! А знаешь ли почему?» «Потому что мужчине внятен язык, на котором говорит тело другого мужчины. Наблюдая за состязанием, мы видим, вернее, слышим диалог, который ведут понимающие друг друга тела. Это безумие! Безумие, может быть, но не бессмыслица. Замечала ли ты, что чувствовали мужчины, с которыми ты была?» «Замечала. Все они были не уверены в себе. Все испытывали страх». «Да нет, кое-что похуже страха. Они были уязвимы. Они, как говорят боксеры, открывались. Они сами толком не понимали, что делают, но от всех решительно, от друзей, да и от самих женщин постоянно слышали, как это важно. Секс, секс, секс. Вот на чем вертится мир. Вот на чем зиждется жизнь. Вот о чем твердят реклама, фильмы, книги. И никто не знает, о чем идет речь. А знают все, ибо инстинкт сильнее нас всех вместе взятых, что это должно быть сделано. Точка». «Ну, хватит», — мелькнуло у меня в голове. Сначала я для самозащиты пыталась читать лекции по сексу. Теперь он взялся за то же самое. Но чем умнее и ученее звучали наши словеса, а ведь человек так устроен, что всегда старается произвести впечатление на своего ближнего, тем яснее становилось, что все это полнейшая чушь, недостойная нашего с ним чувства. Я притянула, привлекла его к себе тем, что... независимо от моих мыслей по поводу самой себя или вне связи с его словами обо мне, жизнь очень многому меня научила. При начале времен все было любовью и полным растворением друг в друге. Но вслед за тем появляется змей и говорит Еве: «Отданное тобой будет тобой потеряно». Вот так было и со мной. Я еще в школе была изгнана из рая, и с тех самых пор еще способ сказать змею, что он ошибся, и что жить гораздо важнее, чем хранить себя для себя. Но видно все же, прав был он, а я ошибалась. Я опустилась на колени, сняв с него мало-помалу все, что на нем было, и увидела поникший, будто дремлющий член Ральфа. Его самого нисколько не смущало это обстоятельство. Я принялась целовать его ноги, начиная со ступней. Член стал медленно оживать, и я прикоснулась к нему сперва пальцами, потом губами и языком. И не торопясь, чтобы Ральф не расценил это как «ну давай же, просыпайся», стала целовать его с нежностью, от которой ничего не ожидала, и которая оказалась в результате решающей. Ральф, постепенно возбуждаясь, дотронулся до моих сосков, приласкав их кончиками пальцев, как в ту кромешной темноты ночь. И от этого меня охватило желание, чтобы она владела мною так, как ему захочется. И лона, и рот, и груди были готовы принять его. Не снимая с меня жакета, он повернул меня спиной к себе, перегнул над столом и медленно вошел. На этот раз не было неистового и жадного напора, как не было и страха меня потерять. Ибо и сам в глубине души понял, что все это сон, сном прибудет, и явью никогда не станет. Я одновременно почувствовала в себе его члены и его руки, которые ласкали мои груди и ягодицы так, как это умеет делать только женщина. Тогда я поняла, мы созданы друг для друга. Он способен перевоплощаться в женщину, а я в мужчину, как было, когда мы разговаривали или начинали путь навстречу друг другу. Он вдруг остановился, но пальцы задвигались быстрее, и я испытала один за другим три оргазма. Острота наслаждения граничила с болью, так что в какое-то мгновение мне хотелось даже оттолкнуть Ральфа, высвободиться, но я сдержалась и не дрогнула. Я была готова принять и пережить еще оргазм. Еще два или еще. И тут внезапно какое-то подобие света вспыхнуло во мне. Я была уже не та, не прежняя Мария, а существо, стоящее бесконечно выше всего известного мне. Когда его рука повела меня к четвертому оргазму, я вступила в те края, где царил безмятежный покой. А на пятом мне открылся Бог. В этот миг Ральф снова задвигался во мне, но и пальцы его не замерли. И тогда с криком «Боже!» я оказалась неведомо где, не знаю, в аду ли, в раю. Ральф наращивал темп. Боль перемешивалась с наслаждением, я могла бы сказать «больше не могу», но это было бы несправедливо, потому что в этот миг мы с ним стали единым существом. Я не противилась ему, хотя его ногти теперь впивались в кожу моих бедер, а грудью и животом я лежала на кухонном столе, думая, что нет на свете места лучше для того, чтобы заниматься любовью. Сильнее заскрипел и закачался стол, прерывистым и бурным стало дыхание, глубже вонзились ногти, а я билась об Ральфа плотью о его плоть, костью о его кость, и снова надвигался оргазм, и во всем этом не было ни грана притворства. Ну... Он знал, что произносит, и я знала, что близится миг наивысшего взлета, и чувствовала, что тело мое готово растечься, а сама я уже перестала видеть, слышать, ощущать вкус, превратившись в одно огромное вместилище чувства. Ну? И не запоздав ни на миг, я и зашла вместе с ним. И длилось это не 11 минут, а вечность. Казалось, будто он и я, освободясь от телесной оболочки, бродим в ликовании, понимании, близости по райским садам. Я была женщиной и мужчиной, он был мужчиной и женщиной. Не знаю, сколько времени продолжалось это, но, казалось, весь мир объят молитвенной, благоговейной тишиной, словно вселенная и жизнь перестали существовать, превратясь в нечто священное, имени не имеющее, исчисление в часах и минутах не поддающееся. Но вот время вернулось. Я услышала крик Ральфа и стала вторить ему. Ножки кухонного стола с силой бились об пол. И ни одному из нас двоих не пришло в голову спросить или попытаться узнать, что подумает весь остальной мир. Он высвободился без предупреждения и засмеялся. А я повернулась к нему, чувствуя, что меня еще не отпустила судорога наслаждения. И тоже засмеялась. Мы обнялись, словно после первого в жизни соития. Не помню, когда я заснула. Мне снились ни события, ни люди, а какой-то аромат, заполнявший собой все. Когда Мария открыла глаза, сквозь раздернутые шторы уже светило солнце. «Мы всего два раза были с ним близки», — подумала она, глядя на человека, спавшего рядом. «А кажется, будто не разлучались никогда. И он всегда знал меня, мою жизнь и тело, и душу, мой свет, мою боль». Она поднялась, пошла на кухню сварить кофе, и тут, увидев в коридоре два чемодана, вспомнила все. И свой обед, и молитву в церкви. Вспомнила и о том, как сон, упрямо стремясь стать явью, теряет свое очарование. И о совершенном человеке, и о любви, сливающей воедино душу и тело. И о том, что между наслаждением и блаженством лежит пропасть. Что ж, она могла бы и остаться. Терять ей нечего, кроме еще одной иллюзии. Время плакать и время смеяться, вспомнила она. Но ведь там же сказано, время обнимать и время уклоняться от объятий. Она сварила кофе и, прикрыв дверь на кухню, вызвала по телефону такси. Собрала всю свою волю, забросившую ее в такую дальнюю даль, припала к источнику своей энергии, именуемой светом, назвавшей точную дату отлета, оберегавшей ее, заставлявшей ее навсегда запомнить эту ночь. Оделась, взяла чемоданы, в глубине души надеясь, что Ральф проснется и попросит ее остаться. Но он не проснулся. Покуда Мария, стоя возле дома, ждала такси, появилась цыганка с букетом цветов. «Купите цветочков». И Мария купила. Эти цветы возвещали пришествие осени. Говорили, что лету — конец. Теперь в Женеве еще долго не будет столиков на открытых террасах кафе и ресторанов. Из парков исчезнут гуляющие. «Ладно». Она покидает этот город, потому что сделала свой выбор, так что жаловаться не на что. До отлета оставалось 4 часа. В аэропорту Мария выпила еще чашку кофе и стала ждать, когда объявят посадку, все еще надеясь, что вот-вот появится Ральф. Ведь вчера она успела сказать ему, в котором часу у нее рейс. Так всегда бывает в кино. В самый последний момент, когда женщина уже готова сесть в самолет, появляется в полном отчаянии мужчина, и под иронично-сочувственными взглядами служащих авиакомпании хватает ее в охапку, целует и возвращает в свой мир. Появляется надпись «Конец», зрители расходятся, пребывая в уверенности, что эта пара отныне и впредь будет неизменно счастлива. «В кино никогда не показывает, что было дальше», — в утешении самой себе произнесла она. «А дальше? Брак, кухня, дети, секс по обязанности, пусть даже и супружеской, но все более редкий. А вот и впервые найденная записка от любовницы, желание закатить скандал, а потом обещание, что этого никогда больше не повторится, потом вторая записка уже от другой женщины, и снова скандал и угроза развода. Но на этот раз муж уже ничего не обещает с такой определенностью, а всего лишь говорит, что любит ее. Третья записка от третьей женщины. А за ней обычно предпочитают промолчать, сделать вид, что ничего не происходит. ибо с мужа станется сказать теперь, что он ее больше не любит, и она может уходить на все четыре стороны. Ничего такого в кино не показывают. Фильм кончается раньше, чем начинается другой мир. Так что лучше не думать. Мария прочла от корки до корки три журнала. Наконец объявили ее рейс. Она целую вечность, казалось, шла по бесконечному коридору аэропорта, и вот оказалась в самолете. Пристегивая ремни, еще раз представила себе пресловутую финальную сцену. Чья-то рука ложится ей на плечо, она оборачивается и видит его. Ничего этого не было. Весь недолгий перелет от Женевы до Парижа она проспала. Даже не успела придумать, что скажет дома. Какую историю сплетет. Да, впрочем, это и не важно. Родители, без сомнений, и так будут счастливы от того, что дочка вернулась под отчий кров, а у них теперь будет своя фазенда и обеспеченная старость. Мария проснулась от толчка. Самолет опустился на бетон взлетной полосы. Стюардесса объяснила, что они сели в терминал С, а ей надо попасть в терминал F, откуда будет рейс в Бразилию. Но пусть не беспокоится. Прибыли без опоздания, времени хватит. А если она боится заблудиться, сотрудник наземной службы встретит ее и проводит до места. Покуда самолет рулил к терминалу, она размышляла о том, не задержаться ли на денек в этом городе. Исключительно для того, чтобы сделать фотографии и рассказывать потом, что побывала в Париже. Ей нужно было какое-то время, чтобы побыть наедине с собой, все осмыслить, поглубже запрятать воспоминания о прошлой ночи, чтобы можно было воспользоваться ими в нужный момент, когда понадобится понять, что жива. Стюардесса взглянула на ее билет и сообщила, что, к сожалению, это невозможно. Пересадку нужно сделать немедленно. В утешении самой себе Мария подумала, что оно и к лучшему. Оказаться в таком прекрасном городе одной было бы слишком огорчительно. Если уж ей удалось сохранить хладнокровие, выдержку, если сила воли не изменила ей, то зачем же расстраивать себе душу видом парижских улиц, по которым так хорошо было бы пройтись рядом с Ральфом? Она вышла из самолета, прошла пограничный контроль. Беспокоиться было не о чем, багаж должны были перегрузить на другой борт без нее. Двери открылись, пассажиры обнялись с теми, кто встречал их, кто с женой, кто с матерью, кто с детьми. Мария сделала вид, опять же для самой себя, что к ней все это не имеет ни малейшего отношения. Но все же от щемящего чувства одиночества стало неуютно. Но ничего, теперь оно не будет таким безысходно горьким. У нее есть тайна, есть сон, есть воспоминания. Теперь справиться с одиночеством будет легче. Париж останется Парижем? Нет, это не гид из туристического агентства. Это не шофер такси. Ноги у нее подкосились, когда прозвучал этот голос. Париж останется Парижем? Это фраза из моего любимого фильма. Хочешь взглянуть на Эйфелеву башню? Да, хочет. Она до самой смерти хочет взглянуть на Эйфелеву башню. В руках у Ральфа был букет цветов, а глаза сияли, лучились тем самым светом, который она заметила в первый день, когда позировала ему в кафе и ежилась от холодного ветра. «Как тебе удалось оказаться здесь раньше меня?» Этот вопрос был задан исключительно для того, чтобы скрыть счастливую растерянность, и вопрос не имел ни малейшего значения. Просто Марии нужно было перевести дух. «Я видел, как ты читала журналы, и мог бы подойти к тебе и раньше. Но я романтик, притом романтик безнадежный, и потому решил перебросить между Женевой и Парижем воздушный мост, погулять немножко по аэропорту, подождать 3 часа, наизусть выучить расписание, купить цветов, произнести фразу, которую в фильме «Касабланка» говорит Рики, и вообразить твое удивленное лицо. И быть непреложно уверенным в том, что ты этого хочешь, что ты меня ждала, что никакая решимость вкупе с силой воли не способна помешать, чтобы любовь время от времени изменяла по своей прихоти правила игры. Совсем не трудно быть романтиком. Ты не находишь?» Мария понятия не имела, трудно это или нет. Да ей и не было до этого никакого дела. хоть она и понимала, что совсем недавно, буквально только что узнала этого человека. И всего лишь несколько часов назад впервые переспала с ним. А еще чуть раньше стало ей известно, что он посещал Копакабану, что был дважды женат. Нельзя сказать, что у него был безупречный аттестат. А с другой стороны, у нее есть деньги на покупку фазенды, и вся молодость еще впереди. А за спиной огромный опыт и полнейшая независимость в душе. Ну что ж, раз уж судьба всегда делает выбор за нее, можно рискнуть еще разок. Она поцеловала его, не испытывая ни малейшего интереса к тому, что произойдет после появления на экране титров «Конец». Но если когда-нибудь кто-нибудь задумает рассказать ее историю, Мария попросит, чтобы начиналась она, как начинаются волшебные сказки. «Жила-была на свете...»